Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена долгу. У нас в гостях неверующий человек Юрий Вадимович Самодуров, подсудимый, то есть находящийся под судом в настоящее время, только что можно сказать из зала суда, был директором центра Сахарова, за что, собственно, и находится под судом. Организовал там две выставки «Осторожно, религия». У нас в гостях Ольга Анатольевна Быкушинская, журналист, христианка. У нас в гостях священник Римо-католической церкви, московский священник, отец Эдуард Шатов. Долг. Наверное, первым словом, еще раз скажу, именно не христианский долг, а вообще долг, и даже не то, чтобы с христианской точки зрения, потому что у нас Юрий Вадимович Самодуров. Так вот, я думаю, что большинство слушателей хотя бы краем уха слыхали про историю с выставками «Осторожно, религия», организованными в центре имени Сахарова. Выставки, которые были первые подвергнуты разгрому, вторая – уголовному преследованию организаторов Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. В результате Юрий Вадимович уже не работает в центре имени Сахарова. Суд возобновился в течение последней недели, идет довольно активно. И когда Юрий Вадимович объяснял в очередной раз причины своего поступка, он вдруг употребил слово, которое христианскую совесть не может оставить равнодушным. Употребил слово «долг», сказав, что он считал своим долгом организовать такую выставку. И, может быть, отчасти поэтому я сегодня постарался, пригласил сюда именно римо-католического священника. Я скажу прямо, потому что в православной церкви нет отдельного в нравственном богословии хорошо разработанного учения о нравственном долге. Какой-то православный у нас такой, вот о милосердии есть, ну, не выполнил долг, не отдал долга, ну, Бог простит, что делать. В католической церкви, особенно в 17 веке, в рамках иезуитской нравственной теологии и так далее, очень тщательно было разработано представление о человеческом долге, даже не о христианском, а именно о человеческом. И в том числе был сделан вывод, который меня, например, не то чтобы шокировал, но всегда казался неожиданным, что если человек выбирает между долгом, как он его понимает, и церковным каноном, то он по совести должен выбрать именно долг. Так я понимаю, отец Эдуард?
Да, действительно, в католическом богословии это не только 17 века, но это учение было разработано святым Фомой Аквинским. Речь идет о том, что человек всегда должен следовать голосу своей совести. При этом необходимо, чтобы его совесть была просвещена и освящена божественной благодатью. Вот здесь у человека есть ответственность, он не может просто сказать «я слушаю голос своей совести, значит, иду за ним». Он должен просветить его с точки зрения благодати, а после этого следовать вот именно голосу своей совести и даже не церковному послушанию. Пример из недавнего прошлого. Кардинал Анри де Любак, который в течение нескольких лет был запрещен в преподавании, когда он был еще профессором богословия. После этого, когда Рим предложил ему отказаться из-за нескольких статей и книг, которые он написал, он подчинился голосу послушания и послушанию церкви, но сказал: «Я не отказываюсь ни от того, что я написал, это всегда будет то, что мне говорила моя совесть». Ну, а через несколько лет следующий папа римский признал его учение достаточно справедливым, он был восстановлен в образовании и после этого получил даже кардинальскую шапочку. Так что голос совести иногда приводит к тому, что награда, она будет дана, но немного позже, может быть, чем мы ожидаем.
Я бы хотела добавить. Совесть в католическом понимании и вообще в христианском понимании – это отнюдь не левая пятка, и не прихоть, и не дурь. Это то, что нужно сверять с заповедями. И если вы нарушаете заповедь, то совершенно ясно, что вы действуете не по совести, потому что совесть христианина – это не то, что существует отдельно от церковных заповедей.
Ольга Анатольевна, но совесть, она делится на христианскую и нехристианскую? У неверующего человека может быть совесть?
Конечно.
Дело в том, что довольно часто в современной околоправославной литературе употребляется такая этимология слова «совесть», которая возводит его к христианскому представлению о Боге, что совесть — это обязательно соведение с Богом. Между тем, слово «совесть», «консциенция» на латыни, оно намного древнее, оно возникло в языческой среде, в эллинистической, в греко-римской, и там, конечно, речь не идет о том Боге, который открыт нам в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Отец Эдуард Шаттер.
Может быть, стоит добавить, что вот в понимании все-таки церкви католической совесть, она связана с одним понятием. Это с тем, что все-таки оно опирается на послание святого апостола Павла. И здесь можно сказать, что святой апостол Павел говорит: все человеку допустимо, но не все для человека благоразумно.
И потом, отец Эдуард, вы
полезно.
Мне, извините, вы сказали, что вы спросили меня, существует ли совесть у неверующего человека. Безусловно. Но если мы посмотрим то, что понимает, как правило, под совестью неверующий человек, то это будет все-таки такие вещи, которые почти совпадают с заповедями. Ну так случилось.
Слава Богу, сказали мы с Петром Ивановичем. Отец Эдуард.
И здесь, может быть, стоит добавить размышления святой Терезы Авильской, доктора церкви, который просто напоминает нам о том всегда, что совесть, она проверяется очень просто. Она проверяется по плодам блага или добра. Как говорила святая Тереза, не нужно искать яблок на грушевых деревьях, и нельзя найти груш на яблонях.
Говорил отец Эдуард Шаттер. Я еще раз подчеркиваю, давайте, пускай мы говорим сегодня о долге, не о совести, а то мы совсем увязнем. Тем более, что в Священном Писании Ветхого Завета термина «совесть» нету, а там, где мы сейчас говорим «совесть», употребляется слово «сердце». Это характерный для еврейской поэтики очень такой плотяный, телесный образ. Итак, Юрий Вадимович Самодуров, который, я чувствую, перед волной христианского богословия, нет, держится. Человек только что от прокурора. Ему, я думаю, сейчас все совершенно легко после этого христианские наши лозунги. Юрий Вадимович, допустим, вы бы жили в Варшаве, были бы поляк. Вот в Варшаве несколько лет назад владелец одной художественной галереи, Захента, выставила, в числе прочего, памятник, сделанный из особого пластиката, монумент, изображавший папу римского Иоанна Павла II, тогда он был еще жив, в которого попал метеорит. Папа лежит раздавленный, ну, там, без каких-то страстей. Вы знаете, я так понимаю, что для Варшавы это примерно тот же... Был скандал такого же уровня, как тот, который разразился в Москве. То есть вот будь вы в Варшаве, не в России, вы бы считали долгом своей совести сделать такую вот выставку?
Я не знаю, что бы я делал, будь я в Варшаве, а я все-таки считал своим долгом, вот как вы сказали, не сделать такую выставку, а... Я считал своим долгом не отказываться от предложения ее сделать, как директор музея центра имени Андрея Сахарова. Мне поступило предложение, я действительно счел долгом не отказываться. И так и считаю до сих пор. А в Варшаве была гораздо более интересная, ситуация. Она, наверное, продолжается. Там вот художник-женщина, я забыл, ее имя. Дважды был судебный уголовный процесс против нее за работу. Такой, большого размера, наверное, 3 метра, такой крест, и изображены на одном кресте, вот вместо распятия, мужские гениталии, а потом была работа «Женские гениталии». Это публиковалось, был суд, она была осуждена, знаете, как у нас это, общественные работы, то есть она не подвергалась тюремному заключению, и эта работа много раз опубликована, это обсуждается широко. И это действительно реальная сложная проблема. Где можно показать, где нельзя вообще сказать, чему посвящена эта работа. Но просто еще один пример. Вот я случайно был, для меня случайно, я не очень много где был, вот за рубежом, но я был с выставкой, посвященной Андрею Сахарову, Елене Боннер в городе Лиле, выставка Юры Роста, Люси и Андрей. И там вот в кафедральном соборе музей религиозного современного искусства. Кафедральный собор города Лиле. Вот я когда прошел по этому музею, вот я шел и говорил, вот это статья 282, часть 2, вот это статья 282, часть 2, это статья 282, часть 2. Поэтому, понимаете, вот У нас это не воспринимается, а там это религиозное искусство.
Говорил Юрий Самодуров. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
«Россияне и дорожная милиция» или ГИБДД – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 7 июня. Участвуют социолог Левада-центра Денис Волков и Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Слово Ольге Бакушинской.
Юрий Вадимович, у меня давно вот назрел к вам вопрос, и не было возможности его задать. Сейчас, к счастью, она есть. А зачем? Вот смотрите, я обращусь к выставке,
я понял,
которая...
Я отвечу.
Ладно? А можно я вот немножечко расскажу про экспонаты? Вы рассказали про экспонаты польской выставки, я расскажу про...
Юрий Вадимович, терпите.
Значит, вот в чем смысл изображения вместо Христа Микки Мауса? Такое было?
Было. Где?
У вас. У вас на выставке.
У нас выставка о другом.
А, я понимаю, вы мне сейчас расскажете о чем. А, значит, дальше какое-то, значит, изображение Христа, и дальше подпись, дальше реклама Макдональдса, и дальше подпись «Сие есть тело мое». Скажите мне, пожалуйста, в чем смысл такого искусства? Ну, что вы хотели добиться?
Да.
Что показать?
Ольга Анатольевна, секундочку только, я напомню слушателям. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Теперь слово Юрию Ивановичу. Юрию Вадимовичу.
Ну, чтобы уж так вот публику как бы совсем завести, я скажу, что там была работа. Это такие вот, я ее сам носил руками, ну, из металла такие, наверное, килограммов по 10. Каждая буква, вот три знаменитых буквы. Да, которые вот на заборах каждый может видеть, и они вот вертикально друг на друга. Если поставить, то вот читается то самое слово. Вот в том числе, да?
Это очень художественно, безусловно.
Ну, это некая работа. И вот и вы мне дальше, по идее, должны спросить, а зачем? А я вам должен ответить. Я просто хочу сказать все-таки о том, о чем была эта выставка, и в чем была, так сказать, вот смысл и проблема не этих работ, а выставки. Вот эта выставка была посвящена вопросу, который стоит перед многими руководителями учреждений культуры, музеев, галерей, перед многими кураторами, художниками, вопросу внутримузейной административной цензуре, ну и внутри галереи, и его самоцензуре. То есть идея выставки была в том, чтобы провести вот мониторинг состояния, как бы сказать, ну, и направлений, и оснований вот современной, в современном искусстве вот этой внутримузейной административной цензуры. Потому что художники, даже с именами или без имен, вот, ну, предлагая иногда какие-то работы...
Что можно, что ли? До какой грани можно дойти?
Нет. Вы знаете слово «мониторинг» значение?
Ну, да.
Ну, спасибо. Вот мониторинг – это значит показ состояния, как бы сказать, вот того, что... запрещается и что разрешено. Вот три направления, которые сейчас... Вот вы только не удивляйтесь, а просто слушайте, вот не играя. Вот три направления, как бы сказать, вот сейчас, ну, можно выделить, вот, которые выделил Андрей Ерофеев. Это цензура, как бы сказать, сюжетов и работ, связанных с использованием религиозной тематики, ну, религиозных, как бы сказать, образов, религиозных символов не для выражения веры в Бога, а для выражения отношения художника, ну, к любым явлениям, там, идеологии, государства, там, и так далее. Это цензура, связанная с использованием нецензурной лексики в художественных работах. Потом поясню, это иногда это... ну, ничем не заменимый прием. И третье направление – это цензура, связанная с использованием, как бы сказать, в художественных работах секса, эротики и так далее. При показе их вот в музеях и галереях. Вот это тема выставки. Мониторинг современного состояния внутримузейной цензуры и самоцензуры. Все.
Юрий Владимирович, давайте я вас прерву. У нас звонок из Сергиева Посада. Роман, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Роман. Беспокоит вас. Добрый вечер еще раз. Отец Яков, у меня к вашим гостям два вопроса можно. Вот первый к господину Самодурову. Вот вопрос такой, читает ли он вот ругательные слова отца Андрея Кураева, великого нашего богослова, от 30 мая, вот ваш адрес, полезными для вашего духовного здоровья, например. И второй вопрос такой. Вот вчера Валерия Ильинична Новодворская представила как правозащитница справку от священника, якобы что доказывающую, что она православная. Кто-нибудь из подсудимых, были такие справки представлены? Вот если нет, то почему, например, отец Яков не представил, до сих пор не выдал вам такие справки? Большое спасибо, до свидания.
Спасибо, Роман. Но я могу... Давайте, Юрий Владимирович, не трудитесь, вы будете говорить на более важные темы. А я прямо скажу, что ругательные слова полезны всегда, потому что блаженны, когда вас гонят.
Я их, к сожалению, не слышал.
Это ваше счастье. Но я вас потом сам отдельно поругаю, и будет вам большое православное счастье. Что до справы, кто православный, кто нет, то здесь, конечно, надо помнить о принципе отделения церкви от государства. Но, интимно зная некоторых художников, я знаю, что некоторые из них являются, одна погибшая художница была православными христианами, не сильно это афишируют, но именно, извините, практикующими православными христианами. И опять же, зная ситуацию на Западе, я могу твердо сказать, что авторы многих картин, которые возмущают живущих в России людей, являются верующими в Христа. Это вопрос языка. Вот, Ольга Анатольевна, я позволюсь к выступлению Юрия Вадимовича дать историческую справку. Слово из трех букв. Я буду последний, кто будет приветствовать подобное на заборе. А в музее не знаю, потому что это музей. Если я на улице вижу, как мужчина убивает своего ребенка, я зову милицию. Но если я это вижу в Третьяковской галерее на полотне, я милицию не зову, да она рядом стоит. Пошло эти слова из трех букв? Возможно. Алабарум, знаменитый символ Христа, так называемое херо. Это пошло или нет? Просто инициалы Христа. Значит, это кто-то должен объяснить, что это значит, и значит, это может разное. Вот символ Христа – рыба. Мы кому-то объясняем, что рыба, ихтис, расшифровывается вот так-то. Мы расшифровываем так, а кто-то другой расшифрует рыбу иначе. Ольга Бакушинская.
Я попробую, отец Яков, Юрий Вадимович, я попробую объяснить это вот со своей, так сказать, простой точки зрения, без использования слова «мониторинг». А уж потом отец Эдуард объяснит это более сложными словами. Ну вот представьте себе, у вас есть отец. Ваш отец очень знаменит, его знают все. И вы однажды приходите, его портреты висят во многих местах. И однажды вы приходите в одно из публичных мест, и на портрете вашего отца написано неприличное слово, ну, которое мы все иногда употребляем.
Ольга Анатольевна, давайте...
Как вы думаете, вы озвереете или
давайте
нет?
Давайте так, давайте мы приходим и видим портрет Сахарова с неприличным словом.
Да, я тоже озверею.
О, прекрасно.
Я озверею.
Отец Эдуард, ну, все-таки лучше без слова «мониторинг».
Нет, у меня очень простое размышление. Несколько лет назад, то есть в 2005 году, архиепископ Кантерберийский Рон Уильямс опубликовал книгу, которая называется «Благодать и необходимость. Размышления об искусстве и любви». Это, на самом деле, одно из редких исследований сейчас богословских, которые размышляют на том, какую богословскую роль искусство играет в современном обществе и должно ли оно играть какую-то роль. Так вот, там есть очень простая мысль, может быть, к вопросу, для чего такая выставка или для чего ее не устраивать. Для каждого художника, писателя, драматурга, наверное, все-таки должен стоять вопрос глубины не провокационности, не проверять, кто на что способен, или, как писал Ллойд в своем романе, как далеко можно зайти. Вот. А вопрос о том, что является истинным в нашей жизни и что невозможно забыть. И если с этой точки зрения взглянуть, что является истиной, если, конечно, в определенный момент что-то будет неконвенциональным, может быть, даже скандализирующим, то, по крайней мере, художник, писатель, драматург, музыкант будет понимать, что он это сделал не для того, чтобы кого-то на что-то спровоцировать или кого-то проверить. Знаете, поднесем руку к огню, узнаем, насколько сильно обожжет. А для того, чтобы понять, ищем ли мы то, что составляет наше человеческое достоинство, или мы просто пытаемся выставить свое имя и как-то это сделать, сказать, вот, церковь – это ханжество, вот, они все суеверные, вот, это то. Но если мы вспомним евангельский пример Христа, который меня все-таки вдохновляет в определенной области, то он никогда не обращал внимания на недостоинство людей, а он возрождал в них достоинство. Он знал фарисеев, Он их обвинял в том, что они были фарисеи, но в то же время он никогда не говорил им, что они должны погибнуть. Он призывал их всегда именно, чтобы вернуться к их человеческому достоинству. И если вспомнить даже слово «красота», то есть добро и красота по-гречески это все-таки одно практически слово.
Ну, как и по-русски слово добро означало да. и красоту, да. и нравственное вот. Совершенство.
И здесь, наверное, в искусстве стоит поставить вопрос: ищем мы добро и красоту, или мы ищем что-то другое?
Говорит Юрий Самодуров.
Вот я хочу, чтобы мы все вернулись к теме передачи. Долг.
И вы видите портрет Сахарова, на котором нецензурное слово. Ваш долг как?
У нас на здании выставочного зала вот много лет висит замечательная работа Дмитрия Врубеля. Это его повторение авторское. Вот Сахаров на Берлинской стене. И несколько раз над ней писали, замазывали, там еще что-то. Я вызывал милицию, должен сказать. И потом я приводил это, сказать, ну, как можно быстрее реставрировал. Если не мог там какое-то время, то есть я закрывал это просто, ну, пленкой, чтобы это не было видно. Теперь все-таки, господа...
А милицию вы зачем вызывали?
Для того, чтобы составить акт о хулиганстве, о вандализме, сказать. Вот и все.
Так.
И все-таки, если можно, вот мне очень важна тема, вот, долг, да? И вам важна, и вам важна. Вот если долг, то вот представьте себе, что вы руководитель учреждения культуры. Ну, просто работаете. Не обязательно руководитель, куратор выставки, сказать, ну, директор какого-то галереи, музея и так далее. И вот таких людей, как вы, в стране много. И приходит к вам с предложением, ну, куратор, да, вот с предложением выставки, тема которой показать уровень и направление, как бы сказать, вот внутримузейной цензуры, с которыми все сталкиваются в вашей профессии. Вот мой профессиональный долг был сказать, что да, для вот, ну, я считаю это важной темой. Вот мой вопрос к вам звучит так. Актуальна и значима для российской культуры тема выставки «Запрет на искусство» с точки зрения практики внутримузейной, внутригалерейной административной цензуры и самоцензуры в сфере современного искусства. Понимаете, вот темы, о которых вы говорили, красота, истина и так далее, это просто перпендикулярно о другом.
Это не... Говорил Юрий Самодуров, прошу прощения. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения, посвященную долгу, после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Дагестанские эксперты не смогли определить тип оружия, из которого был убит министр внутренних дел республики Адильгирей Магомед Тагиров. Пули и гильзы отправят в Москву. Магомед Тагиров погиб в Махачкале в пятницу в результате покушения. Производство на заводах в городе Пикалево Ленинградской области, остановленное в феврале, будет возобновлено через неделю, сообщил вице-губернатор области Григорий Двас. 2 июня несколько сотен жителей Пикалево перекрыли федеральную трассу с требованием восстановить работу трех градообразующих заводов. В городе Домодедово Московской области 25 обманутых дольщиков объявили бессрочную голодовку. Как сообщил сайту Каспаров.ру, один из участников акции, несколько тысяч семей ждут сдачи 11 домов уже 6 лет. Россия с сегодняшнего дня ввела запрет на ввоз 500 видов молочной продукции из Белоруссии, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, Белоруссия не соблюдает российское законодательство. 29 детей, по уточненным данным, стали жертвами пожара в детском саду в мексиканском городе Эрмосильо. Десятки детей госпитализированы. Иран объявил о начале производства новой ракетной системы класса «Земля-воздух». На юге Афганистана, в городе Спин-Болдак, по уточненным данным, 3 человека погибли и 8 были ранены сегодня в результате взрыва. Двое радикальных исламистов, взятых накануне в плен пакистанскими военными, убиты сегодня в результате нападения на тюремный конвой на северо-западе Пакистана. Франция посылает ядерную подводную лодку в предполагаемый район крушения пропавшего самолета компании Air France в Атлантическом океане. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную долгу. Является ли долгом руководителя художественного центра сопротивляться наступлению клерикальной цензуры и вообще цензуры? Является ли долгом верующего человека защищать свои святыни и так далее? Выставка, из-за которой сейчас Юрий Вадимович под судом, она была более широкой. Но я прошу действительно, во-первых, помнить о том, что передача именно религиозная. Во-вторых, не столько о выставке, сколько о долге. У нас звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, я хотела задать вопрос господину Самодурову. Вот только что вы сказали о том, что вы предпринимали меры по тому, как вандалы, вы это вандализмом назвали, поступили с портретом Сахарова. Если бы кто-то из художников свободных, ведь вы за это, вы не можете отказать, попытался инсталлировать в смехотворной форме, в уничижительной форме Сахарова, либо тему Холокоста, либо еще ряд тем могу назвать, иудаизма,
поиздеваться над ним. Наталья, не надо много. Минуточку, Наташ, встречный вопрос. Вы за издевательство над портретом Сахарова?
Вы знаете, я просто не могу говорить об этом, потому
хорошо,
что для меня любое...
Если вы не можете говорить об этом, что говорить дальше? Юрий Вадимович, ваше бы отношение к появлению на выставке в Третьяковской галерее портрета Сахарова с оскорбительной надписью?
Я не директор Третьяковки, давайте о музее.
Нет, ну как посетители Третьяковки, вы бы стали громить выставку?
Вот я всегда на полшага отступаю. Вот у любого руководителя учреждения культуры есть право и должно быть право не разрешать показ тех или иных работ, ну, вот по тем основаниям, которые он считает важными. Вот мы в музее-центре Сахарова, ну, в мою бытность его директором, вот за исключением вот этой выставки вот «Запретное искусство» никогда не допускали, так сказать, показа работ, в которых есть нецензурная лексика. Я считал, что вот возможно высказаться на ту же тему другим образом. Но эта выставка, почему там это была, да, там в нескольких работах это было, в работе Кабакова, в работе Рогинского, ну, известные авторы, как вы знаете, и в работе вот это Леонида Сокова, это автор вот этого памятника знаменитому слову. Вот это было показано потому, что показывалось не работы, а показывалось то, что подвергается сегодня цензуре. И ставилась проблема, правильно ли подвергается цензуре, где нужно, не нужно и так далее.
Говорил Юрий Сахаров, Ольга Бакушинская.
Юрий Вадимович, вы понимаете, в чем дело? Я понимаю вашу точку зрения и даже частично принимаю ее, но вы поймите, стоит ли выставлять все, что подвергается цензуре? Цензуре сейчас подвергается и педофилия тоже.
Ольга Анатольевна, а можно тогда вопрос, справка? Mm-hmm. Потому что Юрий Вадимович уже давно ничего не выставляет. Mm-hmm. Полгода назад запрету подверглась в Псковской епархии, в Псковской области постановка оперы «Веб». Не «Веб-опера», оперы «Вебер», рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Mm-hmm. Которую трудно назвать пошлой, которую трудно назвать, я думаю, кощунственной. Тем не менее, она была запрещена по инициативе православного иерарха. С вашей точки зрения, это разумно?
Я же не православный иерарх, правда, отец Яков? Может быть, у него была какая-то своя логика.
Нет, логику...
Мне непонятная.
Почему непонятная?
Мне эта логика непонятна, я бы не стала запрещать оперу «Иисус Христос. Суперзвезда».
А вы эту оперу любите?
А он где ее запретил? В епархии показывать?
В Пскове, в городском театре.
А в городском театре? Какое имеет отношение церковь к городскому театру?
Как говорит патриарх Кирилл, церковь отделена от государства, но не отделена от общества. Поэтому церковь не подавала в суд на режиссера, а просто епископ позвонил и поговорил. На английском языке это ведь не чисто российская проблема. Надо понимать, что у нее есть общемировой и общеевропейский контекст. Ну, например, один американский журналист, он ведь вас посещал, я с ним знаком, Лэри Юзел, потом у него был, к сожалению, инсульт, вот, и он тоже не согласился с выставкой «Осторожная религия», он писал, что это противоречит американскому принципу быть хорошим соседом, good neighbor. С одной стороны, да, с другой стороны, вот опять вот этот вопрос, насколько далеко мы зайдем, не возвратимся ли мы во времена кальвинистской Женевы, когда быть хорошим соседом означало, что все в черном, никаких скульптурных изображений, все распятия уничтожаются, потому что они оскорбляют чувства кальвинистов.
Понимаете, отец Яков, быть хорошим соседом — это не так плохо. Не надо просто в любом деле доходить до фанатизма.
Где граница между нормой и фанатизмом? Давайте отца Эдуарда спросим.
Да. Знаете, вот мне сказали, что как-то мои размышления о красоте, доброте, все это как бы не относится. А мне вот все-таки кажется, что это относится к делу, потому что тогда встает вопрос цели, которую мы хотим достигнуть, и средств. И в современном обществе, к сожалению, очень часто мы думаем, что цель оправдывает средства. А вот логика христианская, на самом деле, она никогда так не поступает. Цель не оправдывает средства, иначе тогда Христос щелкнул бы пальцами и пришел бы просто во всем своем величии, а он все-таки принял вот человеческую свободу.
Вопрос. Есть ли цель художника? Вы согласны с тем, что кое-где, кое-кто у нас порой допускает церковную цензуру?
Да.
Согласны. Вы согласны с тем, что художник иногда по долгу просто совести может считать необходимым этому противостоять?
Да.
О, хорошо. Но тогда
и художник, и те, кто занимаются цензурой, должны отвечать и принять ответственность за то, что они делают. К чему бы это ни привело, при этом никогда не спускаясь на уровень зла, где цель оправдывает средства, а идя всегда путем добра, как бы это трудно ни было. Как говорил мне один мой друг из Англии, он мне говорил: ну, ты предлагаешь нам всем быть распятыми, как Христос. Я сказал: ну, может быть, в этом и есть призвание христианина или, по крайней мере, человека с совестью.
Аминь, аминь. У нас есть звонок из Москвы. Вера Ивановна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, как в мире существует свет и тьма, добро и зло, так, наверное, и существует культура и антикультура. И смешивать их не надо. Вот то, что ведет, как бы, очищает храм сердца, в котором должен жить Святой Дух, да, то это все и искусство, это все ведет к высокому. А все, что поганит, это наш храм сердца, то есть нечистотами заполняет его, то это все антиискусство, антикультура. Как существует, например, отдельная эротика, ее показывают в час ночи, например, да? Существуют высокохудожественные фильмы, которые вызывают и слезу, и сердечное сострадание, то это показывают для тех, кто хочет искусства. Так и такие вот выставки, мне кажется, надо говорить, антивыставка, антиискусство, выставка антиискусства. Тогда будут ходить только те, которые знают, что это такое. А то под видом искусства показывают... Извините, даже не хочется говорить.
Не говорите, Вера Ивановна. Юрий Самодуров отвечает.
Ну, Вера Ивановна, вот ваша точка зрения совпадает с мнением Натальи Тимуровны Инеевой, которая делала экспертизу, и на чье мнение основывает, собственно говоря, вот наше обвинение. Так что ваше мнение действительно распространено. Но у меня вот вопрос к присутствующим. Вот на выставке была, как мне кажется, очень важная и интересная для российской культуры работа. Михаил Федоров Рошаль, работа 72-го года. Это такая толстая иконная доска, чуть-чуть стилизованный, как бы сказать, лик. Ну, как бы сказать, вот не совсем канонический, но явно, как бы сказать, Бог-Отец или что-то промежуточное, Бог-Отец, там Иисус Христос. И вот в длани, в открытой, он держит, ну, как обычно, сказать, на иконах, вот, да, вот открытая книга, но там не заповедь, а «Даешь стране угля» – такая надпись. Вот работа 72-го года. Вот с вашей точки зрения, вот для меня смысл этой работы и для автора очевиден. Это издевательство над советской идеологией, над призывами там, к очередной дате Октябрьской революции. Тогда ее нельзя было показать, потому что это было издевательство над, вот, над советскими, ну, как бы сказать, идеологией. Советской, да, такой уже, ну... навязшие в зубах и совершенно тошные, как бы лживые. Сейчас ее нельзя показать, потому что люди считают, что это издевательство над христианством. Но это же не так.
Говорит отец Эдуард Шатов.
В контексте 72-го года, мне кажется, это понятно.
Нет, если она была на нашей выставке.
Да, но если бы вы сделали выставку об искусстве 70-го года с аннотацией и объяснением, наверное,
это
не было.
Это выставка о цензуре.
Эта работа
сейчас подвергается цензуре. Я же говорю прямым языком. Надпись работы 1972 года.
Делайте,
отец Эдуард, можно я за Юрия Вадимовича вступлюсь?
Да.
потому что я поднаторевший. Речь идет о чем? Все-таки программа о долге. Передо мной лежит книга. О, я живу в Эстонии, допустим. Я русский. Является ли моим долгом выучить эстонский язык?
Да.
Конечно.
О, прекрасно. Перед вами картина, написанная на особом художественном языке. Является ли вашим долгом узнать, что художник вкладывает в соединение христианских символов с Макдональдсом?
Я думаю, что нет.
Почему?
Потому что эта картина создается в современном контексте. И тогда, когда есть ответственность, и как бы все мы говорим о том, что все-таки мы свободны, когда вы ставите на место тела и крови Христа, там, Макдональдс, а вместо на Тайной вечере Иисуса Микки Мауса, то тогда все это приобретает насмешку.
Над чем?
Над ценностями. Как говорил Павел, все возможно, но не все необходимо.
Ольга Бакушинская. Значит, вы спросили, должна ли я выучить художественный язык вот этого художника, который рисует Макдональдс и причастие?
А я спросил конкретно, как вы относитесь к работе Федора Рошаля.
Я сейчас расскажу. Вы понимаете, в чем дело? Вот этого художника нельзя спросить, прежде чем рисовать эту картину. Он не хочет выучить язык христианства, понять, что христиане понимают под этими символами. Ведь дело в том, что сотни миллионов людей ежедневно на планете принимают причастие, и это для них действительно тело и кровь Христова. Он не хотел сначала разобраться, что это для нас означает.
Я отвечу за
как
художника.
Как к работе Федора Рошаля? Скажите, пожалуйста.
Я сейчас расскажу.
Без провокационных вопросов.
Нет, я готова ответить. Какие проблемы? Плохо.
Да, Ольга Анатольевна, а давайте
я
все-таки...
объясню, почему нет. Я объясню, Юрий Вадимович, чтобы не сложилось ощущение, что я тут такая сижу, религиозная фанатичка. Я отношусь плохо, потому по той же самой причине, что и к Макдональдсу. Понимаете, изображение Христа действительно для меня значит очень многое. И бороться с помощью изображения Христа с советскими мифами, ну, а как-то по-другому нельзя было.
Можно, но так культура устроена. Она играет символами.
Еще раз повторяю, изучите наш язык, а потом уже...
Культура сама по себе не устроена. Мы тоже ее устраиваем. Мы даем ей направление.
Мы церковь или мы люди?
Мы люди.
То есть и художники тоже.
И художники тоже. И мы все за это отвечаем.
Давайте дадим слово слушателям. У нас из Москвы звонок Петр. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте.
Свое радио, если можно приглушить.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Я считаю своим долгом задать вопрос, а потом маленькая реплика. Можно?
Только без мата, прошу вас. Значит, и свое вопрос... радио на том конце приглушите.
Сейчас, секунду. Вопрос. Вопрос к господину Самодурову. Значит, не считаете ли вы, что вы совершили оскорбление чувств христиан? Понятие кощунства, скорее всего, вам чуждо.
А хорошо, вот... Петр, вопрос ясен.
Вопрос ясен. И реплика. Реплика такова. Я считаю, что подобные выставки, как и то, о чем рассказывали было в Варшаве, это, в общем-то, признак слабоумия.
Все, спасибо, Петр. Вопрос риторический. Юрий Вадимович это кощунством не считает, слабоумием это не считает искусствоведа, которые выставляют и пишут.
Нет, извините, с религиозной точки зрения, если человек это считает кощунством, это кощунство, что значит я не считаю?
Хорошо, можно я тогда выскажусь с религиозной, с христианской точки зрения, потому что даю справку. Очень многие христианские искусствоведы считают в том числе вот эту вот картину с Макдональдсом абсолютно христианской. Ольга Анатольевна, тут в чем секрет? Дело в том, что язык – это невероятно подвижная структура. Простой пример. Отец Иннокентий Павлов, известный православный публицист, неоднократно сравнивал многие современные православные храмы с франшизой. Что он имел в виду? Вы вот говорите, миллионы людей подходят ко святому причастию. В православном храме, когда человек подходит к святому причастию, мы всегда читаем молитву, где говорим, что пусть это причастие не будет мне в осуждение, пусть вот этот раскаленный уголь. Почему мы так говорим? Потому что мы понимаем, что может быть в осуждении, если я подхожу к причастию с целью манипулировать Богом, с целью задобрить Его, не с тем, чтобы изменилась моя жизнь, а чтобы бычок стал пожирнее, чтобы моя безнравственность, она покрылась каким-то таким гламурным церковным налетом, тогда я не член церкви, а я просто разбойник, который пришел в храм украсть немножко благодати. И когда художник изображает вот этот Биг Мак, он, я думаю, что тут может быть много толкований, но мой христианский долг в первую очередь прощупать себя, не меня ли он обличает. И мне кажется, что эта картина, подобно молитве перед причастием, напоминает мне, что, может быть, я пришел в церковь не как в церковь, в Божий дом, а я пришел в церковь как в Макдональдс. Просто на ходу быстренько, ну что такое литургия полтора часа, быстренько на всю неделю запастись. И тогда я эту картину воспринимаю как упрек, справедливый, наверное, отец Эдуард Шатов.
Да, отец Яков, ну, литургия сама по себе тоже является в некотором случае искусством. Это литургическое действие. Но я думаю, что ни вам, ни мне не придет в голову одеться в форму из Макдональдса и выйти совершать Евхаристию вот так.
Отец Эдуард,
чтобы спровоцировать...
вы рискуете, я человек православный, дабы... а вы-то не вы католический, да, священник. На YouTube, в интернете я видел католическую мессу в Австралии, абсолютно канонической католической церкви, которую все священники, их там было 6 человек, служили в клоунских костюмах.
Да.
Я должен сказать сразу, многие люди возмущенно оставляли комментарии, но я просмотрел, и мне показалось, что более благоговейного совершения литургии я в своей жизни не видел. Может быть, именно потому, что такой странный костюм заставлял их двигаться с утроенным благоговением.
Нет, но в то же время римская конгрегация по богослужению всем нам напомнила, что должно совершаться богослужение только в литургическом облачении, которое соответствует определенному канону.
А что же там у антиподов тогда происходит?
А, бывает у нас такое, потому что тоже не так поняли или хотели кого-то спровоцировать. Ну, так я вот не думаю, что если я завтра приду просто, вот, я не знаю, в футболочке и в шортиках служить по святую мессу, от этого благоговение и напоминание о том, что здесь находится что-то святое, повысится у моих прихожан. Мой метод будет воззвать и именно служить настолько достойно, чтобы люди вспомнили о том, что прекрасно.
Говорил отец Эдуард Шатов, вот, слово Юрию Самодуру.
Вы знаете, все-таки вот я действительно заведомо знал, что многие из представленных на выставке работ вызовут неприятие, раздражение, ну, вот очень сильное раздражение, так сказать, осуждение могут вызвать. У многих я это заведомо знал. Но вот еще раз повторяю, вот я считал, что мой долг как руководителя учреждения культуры, и не просто вот обычного музея, ну, обычного музея, которому можно испугаться, обычной галереи, ну, там галерея, там, ну, не буду там называть, да, вот что-то такое, потому что как имя ни назови, всегда попадешь в какую-то галерею с таким именем. Но, понимаете, мы музей и общественный центр имени Андрея Сахарова. Это вот, ну, некая уникальная, так сказать, институция, и имя, как бы сказать, вот меня внутреннее, ну, обязывает, ну, преодолевать страх, что ли, и не бояться, как бы сказать, говорить, ну, делать вещи, которые, с которыми не согласятся, ну, вот не согласятся, потому что, как вы сказали, нам этот язык искусства непонятен, еще что-то. Но я понимаю, что для русской культуры это важная проблема, цензура, в том числе клерикальная.
Говорил Юрий Самодуров, у нас звонок из Москвы. Николай, прошу вас.
Мир всем, как вы относитесь к приговору поэту Ружди, и как вы относитесь к нашему всему день рождения сегодня у гения парадоксов друга? И, значит, у него тоже всякие там стишки есть. И я хотел бы сказать, вот он нам объясняет, что он своей, ну, к добру музой призывал, и в век такой дикий, как бы вот к свободе тоже призывал. И у нас каждое Рождество выставляются всевозможные инсталляции, там фигурки детские и прочее. Там, как бы вы отнеслись, если бы вот в таких фигурках и инсталляциях, и там, ну, не знаю, в рассказе истории вот на вашей выставке или там на других выставках, ну, сделали Гаврилиаду, например, там...
Спасибо, Николай, понятно, спасибо. Время ограничено. Отец Эдуард, издают Гаврилиаду до сих пор. Это вообще по ведомству римо-католической цензуры, потому что это вариация на тему парни, это легкое, извините, или тяжелое эротическое кощунство, заимствованное из Франции, старшей дочери католической церкви.
Да, да, да.
Издавать или как?
Конечно, издавать.
О.
В том смысле, что, но это относится к определенной эпохе. И когда вы мне говорите, что вот вы знали заведомо, что выставлялись экспонаты, которые будут вот вызывать такую реакцию, вот у меня здесь проблема. Потому что когда писалось определенные вещи во Франции, там, в Германии, в Италии, Дело в том, что речь не шла о том, чтобы кого-то спровоцировать и кому-то что-то доказать, а речь шла именно о том, что в поисках именно того, что истинно возможно была возможность спровоцировать, но провокация не была самоцелью.
Хорошо, недавно прогремел на Западе...
О какой провокации речь-то идет? Я еще раз говорю. Показывали то, что подвергается цензуре, но я не виноват, что цензуре подвергается это.
Но вы же сами сказали, Юрий Вадимович, что вы знали заранее, что это вызовет неприятие.
Да,
кроме того, вы еще сказали, что вот музей Сахарова, вы как директор музея
работы,
Сахарова,
да,
чувствуете ответственность вот за тем, чтобы как бы вот напоминать Хорошо. Обществу о том, что о цензуре.
Так, Ольга Анатольевна, дайте слово духовенству, отец Эдуард.
Знаете, вот у меня всегда перед глазами один простой пример. Это когда Андрей Сахаров во время советско-советские времена, да и постсоветские, он всегда вел себя как очень интеллигентный человек, и где бы он мог кричать на других, топать ногами. Я помню просто эту сцену на одном из государственных собраний, где его просто заткнули, говоря русским языком. А он, очень спокойно выслушав и как культурный человек, поступил именно по принципу добра. Вот мне кажется, вот этот момент стоит вспомнить.
Отец,
примените свою мысль
языка.
К этой выставке, пожалуйста. Примените свою мысль к этой выставке.
Друзья, давайте охладим страсти. Я даю справку. Академик Сахаров в Горьковской ссылке однажды даже ударил человека, по-моему, даже это было дважды, защищая жену. И я думаю, что в обоих случаях он поступил по-христиански. И у нас звонок из Москвы. И еще одна Наталья, другая. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Мне кажется, что когда что-то начинает формализоваться и включаться вот в такой конвейер потребления, искусство на это реагирует. И поэтому, в общем, возникают такие отчасти провокативные выставки. Другое дело, мне представляет, что отец Эдуард не вполне корректен, когда он рассматривает литургию, которая происходит все-таки в стенах церкви, а выставка происходила в музее. Вот сегодня действительно день рождения Пушкина, и как мы будем относиться там? Вроде бы мы перестали обижаться на то, что у Хармса сыновья Пушкина были идиотами, и они не могли сидеть за столом, и все падали, то сыновья, то Пушкин. И Пушкин это все выдержал. Если Бог в душе, так, как сказать, так его и надо беречь в душе, а не обижаться. Вот эта готовность к обиде, это, по-моему, очень печальная вещь и признак слабости.
Спасибо, Наталья. Прежде чем дать слово отцу Эдуарду, я напомню, что в сказке о рыбаке и рыбке существует кусок выкинутой цензуры и до сих пор так и не входящий в канонический текст, собственно, апофеоз, где старуха выражает желание стать римскую папою. И там идет целая очень милая такая строфа, как и кардиналы поют ей «Аллилуйя» и так далее. Отец Эдуард.
Да, все-таки, вы знаете, мы называем все-таки искусство тоже храм искусства. Есть такая
современное
вещь.
Современное искусство – это не храм.
Да я понимаю, что современное искусство. И вот здесь мой вопрос к современному искусству тоже – взглянуть на себя. Я никого обвинять не хочу. Речь идет о том, что вот римской папою хочу стать. Это, конечно, замечательно, но я хотел бы читать этот даже в этом варианте. Меня бы это просто удивило, и, может быть, но с точки зрения Николая I, который тоже очень хорошо относился к римскому престолу, я думаю, в это время это было невозможно написать, дабы сохранить отношения.
Да. Ольга Анатольевна, вопрос вам тогда. Как говорят сексуальные маньяки, а чего она ходит в мини-юбке? Девушка считает своим долгом носить мини-юбку, сексуальный маньяк считает своим долгом нападать на такую девушку. Оба правы.
То есть это вопрос о реакциях. То есть если музей Сахарова надел мини-юбку, имел ли право маньяк
он
напасть на этот
мини-юбку.
Музей? Да, выставил мини-юбку. Нет. Девушка не виновата, если на нее напал маньяк. Я считаю, что реакция вот такая вот агрессивная, с нападениями, вот со всеми этими делами, это неправильная реакция. Но можно я закончу?
Да.
Но я понимаю такую реакцию, потому что сама могу. И были люди, скажем так, в этом мире, которым я давала по лицу.
Ой, ужас какой. Ольга Анатольевна. Мы уже приближаемся к концу. Все-таки вопрос, мне кажется, существенный. То, о чем говорил Эдуард. Храм, красота, добро. Римо-католический храм Москвы. Римо-католический храм Сент-Луи на Лубянке.
Да.
Это же был шедевр. то, что с ним сделали за последние, если не ошибаюсь, 10 лет, превратив его в образец римо-католического... Интерьер переделали. Вообще-то, с точки зрения законодательства, это уголовное преступление, потому что там был памятник искусства начала 19 века. Но в любом случае, а вот католические эти вертепчики, а изображение Спасителя, конфетно-слащавое, розовые. Это не преступление перед искусством, отец Эдуард?
Можно я только прокомментирую? Храм Святого Людовика на самом деле был восстановлен в том виде, в котором он существовал до того, как стены замазали коричневым цветом, потолок покрылся пылью, и его действительно он был такого цвета, алтарь, который он сейчас. Алтарь, он находился именно на этом месте. Я служил в этом храме еще до того, как его переделывали, и если бы вы были в алтарной части, вы бы знали, что именно за ним существовало то место, которое существует, и алтарь никуда не сдвигался, и первый камень...
Вопрос в передвижении. Интерьер стал модерным?
Да. Нет, интерьер не стал модерным, просто по каноническому праву современному алтарь должен находиться так, чтобы служить согласно миссалу папы Павла VI, и при этом табернакль, дар хранительницы, был поставлен за ним. Все остальное осталось
хорошо,
точно так
убедили.
Же.
А как быть со слащавыми, псевдо, я бы сказал, благочестивыми
Можно
картинками?
Я отвечу?
Ольга Анатольевна Кушинская.
Да. Вы знаете, это все делается... большей частью, с большой любовью к изображаемым. Ни с какой, это не попытка издевательства над Христом и там над Божьей Матерью. Да, художественные данные у всех разные, но очень часто вот эти наивные фигурки, они просто слезу вышибают, когда вот в них чувствуешь вот эту любовь к тому, что делалось. И иногда вот это слащавое и наивное выглядит лучше, чем художественное. Честное слово.
Скульптурный монумент «Христос пастырь» у собора на Малой Грузинской, он, наверное, сделан с лучшими чувствами, хотя, думаю, еще и за большой гонорар.
Кстати, многим слезу, не нравится.
Слезу вышибает, это я подтверждаю. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. И я еще раз скажу, долг «Радио Свобода» о таких вещах говорить, долг Юрия Вадимовича защищать свободу искусства, а долг христианский, мне кажется, у нас много долгов, поэтому мы и молимся, что оставь нам долги наши. Есть долг защищать святыню, а есть долг прощать. И долг прощения и милосердия всегда даже больше, чем долг защиты. Всего вам доброго, до новых встреч. И через 10 минут слушайте программу Виктора Ерофеева, посвященную хребеледикту, страшно сказать, «Черные сотни».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное требование байкальчан – выплата заработной платы сотрудникам предприятия.
Надеюсь, мне удастся вызвать диалог и дискуссию в исламском мире.
Политические лидеры подтвердили свою верность демократическим принципам.
Тротиловая шашка взорвалась над головой депутата и его помощника за полчаса до сессии.
Как только предоплата не будет, не будет и газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».